от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, у нас на связи есть наш следующий абонент.
Третий остатничий с нашего эфира. Большое спасибо. Дело вот в чем. У нас много чего происходит в международных делах. У нас вообще много чего происходит. Того, что важно и нужно обсуждать. И я, безусловно, понимаю, что тема, которая нас очень просит вернуться с захватом российского рыболовецкого судна.
Да, много вопросов.
Капитан, который сегодня в больнице, требует участи. Она требует не вопросов, я не знаю, что она требует. Может, она спецназа требует. Может, она, вообще-то говоря, требует очень серьезных спецопераций. Что это такое у нас там? Суда в Черном море будут захватывать, исходя из того, что это суда, видите ли, крымские. Ну, крымский, так, князь Потёмкин Таврический в свое время весь этот край вместе с Крымом забирал у турок. Я, конечно, понимаю, что давно было, и не у нынешних турок, а у бывших. Ну, тогда, может быть, напомнить. Может, наши соответствующие ведомства займутся этим проблематичным вопросом, а то как-то это уже не вопрос дипломатии, по-моему. Но трагедия в Кемерово, трагедия, которая... Чудовищно, потому я не знаю, что может быть страшнее, чем гибель детей. Вот для тех людей, на которых это накатилось и обрушилось, ничего более страшного нет. Разрушившая их жизнь. У многих абсолютно разрушившая жизнь. Потому что если у вас еще кто-то остался, есть о ком заботиться, это одно. А если нет, ну тут вообще страшно-страшно. Можно говорить сколько угодно разных умных вещей, разных глупостей на тему того, что это все люди пиарятся или прочие какие-то удивительно бездушные, бессмысленные, бестолковые вещи. Ну, чиновники наши, они же часто быстрее говорят, чем думают, а еще тут вопрос, есть ли чем думать, там в думалке чего-нибудь существует. Но отодвинувшись от всего, что мы говорили об этой трагедии, простая и очень прагматичная вещь. Что надо делать для того, чтобы это было невозможно? Ну, есть такой принцип – защита от дурака. Да, вот есть дурак. Ты знаешь, что он где-нибудь может быть. Предполагают, что все будут умные, все будут использовать исключительно то, что правильно. Будут пробивать те входы, которые нужно, будут выполнять свои обязанности служебные. Не случайно сейчас очень много вопросов к местному МЧС, потому что, конечно, после ухода Сергея Кожугетовича Шойгу, что-то МЧС очень сильно поменяло стиль. И это поменяли не рядовой состав и не офицеры. Такие вещи, рыба всегда гниет с головы. Так что тут вопросов-то очень-очень много. Однако, мы сейчас, насколько я понимаю, уже дозвонились одному из крупнейших изобретателей, которых я встречал в своей жизни, профессору Олегу Фиговскому, человеку, который много в своей жизни чего делал в материаловедении, в практическом материаловедении, не в рассказе о том, что вы знаете, если сложить вот эту и эту формулу, то, наверное, получится хорошо, а в изготовлении реальных изобретений, изготовлении на практике реальных материалов, которые отвечали тем или другим заданным свойствам. Он живет в Израиле, в городе Хайфа, он часто приезжает в Россию, курируя очень много высокого уровня направлений, в том числе, кстати, в нанотехнологии. И вот мы дозвонились ему по этому поводу. Олег, на проводе ли вы?
Да, конечно, я на проводе, я слушаю ваше вступление.
Ну,
здравствуйте.
Здравствуйте. Олег, что в таких случаях делать с материалами? Потому что сейчас надо переделывать все эти торговые центры и комплексы, и в строительстве новых жестко закладывать невозможность с технической точки зрения вообще того, чтобы там были использованы все то, что горело в Кемерово. И что там могло гореть?
Ну, значит, я с удовольствием на этот вопрос отвечу. Но сначала, так же, как и вы, перед представлением меня ввели какую-то такую общую информацию, типа там ответственность МЧС и так далее, я хочу сказать, что, вообще говоря, превращение старых производственных зданий в какие-то новые, в том числе торгово-развлекательные центры, это тенденция мировой архитектуры. Я вам говорю это рассказать на полном основании, поскольку помимо того, что я там академик где-то в Европе, я член Академии исторической архитектуры России. И, конечно, это правильно. В Москве вот сделали из красной фабрики, Красный Октябрь, различные здания, там, различные туристические объекты, там, телестудии и так далее. Но я хотел бы сказать, на мой взгляд, на самом лучшем опыте, который был по превращению производственного здания в такой вот центр, а в мире таких вещей много, в Манчестере, в Париже. Но больше всего мне понравилась реконструкция, вернее, превращение из старой ткацкой мануфактуры выдающегося еврейского бизнесмена Полоцкого, в Израиле Полоцкого, в городе Лодзи.
Это Польша.
Польша. Лодзь прошел большую трагедию, Вторую мировую войну. Потом, на всякий случай, если тех недобитых евреев, которые были в Польше, их отправили куда-то еще. Вот и практически нет евреев, нет промышленности. И досталось грандиозное здание, в том числе самое крупное в Европе, ткацкая фабрика, мануфактура этого милого, но уже покойного Израиля Полоцкого.
А здание просто 19 век, насколько я понимаю.
Да, 19 век. Ну, на всякий случай, немцы уничтожили там всех синагоги 19 века, но это понятно. Но это здание, оно было производственное, оно осталось. Его не уничтожили, хотя тоже еврейское. И вот из этого здания сделали совершенно изумительный гостинично-концертный комплекс. Стены остались прежние, все остальное было переделано. Там где-то звездочная гостиница, всякие, так сказать, места для выставок, места для конференций, грандиозный бальный зал, а наверху еще к тому же громадный бассейн.
Ну, то есть место посещения массы.
Даже в 19 веке думали, а что будет, если пожар в ткацкой фабрике, потому что ткани-то они вообще горят.
Так.
И поэтому наверху, на верхнем этаже, был сделан бассейн с водой, с тем, чтобы можно было быстро залить возникший пожар. А вдруг он будет?
Ну, мы помним грандиозный Чикагский пожар.
Что?
19 век, это же великий пожар Чикаго, когда просто сгорел город, помимо всего прочего.
Здесь этот еврейский фабрикант, он предусмотрел это. И на верхний этаж этой фабрики это громадный бассейн с водой. Сначала просто для того, чтобы тушить пожар. Сегодня, конечно, там сделали плавательный бассейн, потому что сегодня это уже можно дать воду под давлением, гидрантами, как это положено, по строительным нормам и правилам. Но все равно у них эта вода есть, ее не надо откуда там брать из водопровода. Она есть уже готовая, на всякий случай. И там громадные помещения, громадные, так сказать, высоты. Естественно, там предусмотрено все, что нужно для пожара, как обычно. Но просто вот я хочу сказать, что я очень боюсь, что теперь Агульна скажет, что ничего не надо превращать. Есть много старых производств 19 века. Такие видел в Москве, например, вот мануфактура Морозова. Их можно превращать в различные развлекательно-концертные комплексы. Просто при этом надо немножко думать, а главное выполнять все положенные строительные нормы и правила. Там же все предусмотрено. Поэтому я сейчас дальше не хочу выяснять, кто виноват, кто что сделал. Но просто сама тенденция, она неплохая. И поэтому то, что сделали в Кемерово, можно было бы принять за то, что это сделано правильно, если бы не было там всего, чего только можно нарушить. Теперь я хочу поговорить о том, какие материалы были применены вот в Зимней Вишне. По-моему, так это называется?
Да, да, назывался. Уже восстанавливать его вряд ли будет.
Я думаю, что таких зимних вишен, я не помню, кто-то уже говорил из МЧС, что их там больше 100. Таких вот новых комплексов, переделанных. Я не говорю о новых, а переделанных.
Так.
Естественно, там нужно применять соответствующие материалы. И я могу сказать, что пожарной безопасности Советском Союзе уделяло значительное внимание. Это не так, что, так сказать, там, вот, раньше было все плохо, но это плохое перенесли уже в новую Россию. Нет. Тогда были соответствующие требования, и они выполнялись. Не было МЧС, была пожарная охрана, но все было нормально. Конечно, тогда, может, были какие-то, так сказать, люди не очень честные. Ну, и пожары, наверное, были. Но при этом, так сказать, были, во всяком случае, четкие правила, что можно делать и чего нельзя делать. Ну, первые, так сказать, вот все говорили, так сказать, что там было много поролона, то есть пена полиуретана, который горит. И что самое страшное, выделяет очень вредные вещества. Почему-то говорилось о фенильной кислоте, но фактически там выделяется газ фосген. Кстати говоря, боевое отравляющее вещество.
Ну, точно не лучше.
Вы знаете, могут травить детей боевым отравляющим веществом. Ну, просто так, приятно.
Но и, на самом деле...
Дело все в том, что полиуретан, он делается из таких веществ, в том числе из изосанатов, которые вообще даже при производстве страшны. В одно время, во время инцидента, в аварии на производстве изоцианатов в Индии, одномоментно погибло 12 тысяч человек. Но это при производстве. Но рядом были жилые постройки, они тоже пострадали. 12 тысяч человек. То есть горение пенополиуретана – страшная вещь. И не совсем понятно, почему до сих пор этот пенополиуретан применяется, ну, по крайней мере, в такого вида сооружениях. Он применяется, например, при изготовлении подошвы обуви, ну, это не так страшно. Он применяется в мебели, что уже не очень хорошо, но терпимо. Но когда заполняется целое здание, и как теплоизоляция, как звукоизоляция, да еще некий прыгательный бассейн из пенополиуретана, это, конечно, невозможно. Но что самое интересное, что уже разработаны неизосанатные полиуретаны. И вот на этом я хотел бы остановиться. Почему? Потому что неизосанатные полиуретаны были разработаны в Советском Союзе. Впервые в мире. На эту тему в Советском Союзе мы могли защитить несколько докторских диссертаций и никакого производства. В настоящее время неизосанатные полиуретаны, которые сейчас не выделяются от фосгена, производятся в Канаде, в Мексике, в Соединенных Штатах только что открыто производство, аж даже в Белоруссии. Но этого производства нет в России, и, естественно, ну, никто из Америки покупать же не будет. Это же как-то смешно. Разработанные в России, теперь, так сказать, спасают строительные конструкции и все остальное в других странах.
Но это мы умеем.
Я хочу тут подчеркнуть, что это было разработано в Советском Союзе.
То есть это давняя разработка?
Да, конечно, конечно.
Советского Союза.
Конечно, так сказать, это дело развивалось, были сделаны улучшенные варианты. Но и сама эта идея, и первое производство, и первые компоненты производились в Советском Союзе.
И значит, это все должно быть известно соответствующим людям и ведомствам.
Конечно, я же говорил, были защищены докторские диссертации, там, скажем, в Казанском химико-физическом университете. Люди писали книги, но вы понимаете, как-то при этом никто ничего не производил. Сегодня это производится в Америке, в Канаде, в Мексике уже в большом объеме, немножко в меньшем объеме, только начато в Беларуси. Сейчас будет производство, тоже налаживается в Польше, потому что это нужно, потому что люди не хотят погибать от газа фосгена. Это первое. Теперь второе, что самое, как сказать, я считаю, очень важное. Дело все в том, что, опять же, в Советском Союзе уже давно разработаны методы огнезащиты. Многие из них, они имеются в строительных нормах и правилах. И в частности, это не только касается огнезащиты, там, стен, строительных конструкций. Вот говорят, так сказать, ну, я не знаю, насколько это точно, я не следователь, но говорят, что возгорание случилось за счет короткого замыкания в кабелях электрических. Но в этом случае должна быть огнезащита кабелей. В таком здании, чтобы не было огнезащиты кабелей. Вот я точно это сказать, внимательно посмотрел и прослушал все комментарии и все очевидцев о том, что вообще должна быть огнезащита кабелей, никто почему-то не сказал. Как это вообще может быть? Это же большая опасность. Там достаточное количество силовых установок, там, холодильники, там, вот, кинопроекторы. Везде требуется большое количество электричества. Там были именно кабели, не проводка электрическая, которая могла загореться, а это были кабели, силовые кабели. Силовые кабели по всем нормам всего мира требуется огнезащита в таких зданиях. Они же не под землей расположены, они же среди перекрытий. Значит, такая огнезащита тоже достаточно давно разработана. И она широко применяется во всем мире. Единственное только, что в таких зданиях должна быть огнезащита не на основе, это спучивающиеся материалы, но они должны быть на силикатной основе. И такие материалы на основе органикалкалисолевого силикат уже давно освоены, давно выпускаются. И тут я хотел бы, как пример, привести очень интересную вещь. Огнезащита нужна не только в гражданских зданиях, она требуется и в военной технике. И вот где-то лет 25 тому назад, может быть, так, плюс-минус, мы разработали такую огнезащиту для объектов военного, ну, всяких так...
Ну, военного назначения, это, скажем так.
Да, так, вот так вот. Ну, в принципе, это для нуклеар-бомб. Вот, что самое интересное, вот эта особенность, та особенность, которую я не вижу в России, это было сделано. Было освоено производство, выпускаются такие составы, они выпускаются, уже, как я вам сказал, где-то лет 25, в Соединенных Штатах Америки. Но в Соединенных Штатах Америки все, что сделано для военной промышленности, оно сразу же идет и в гражданку. Почему? Потому что это огнезащита, она может быть даже прозрачной. А в Америке, если многие, так сказать, были в ней, они знают, что там много деревянных зданий. Ну, любят люди, они дерево строят, особенно в средней полосе, на севере Америки. Много деревянных зданий, виллы там, дома одно-двухэтажные. И они, естественно, нуждаются в огнезащите. Но если военные техники нас требовали 1.5 часа огнезащиты, то здесь нужно было только 40 минут, чтобы люди захватили там нужные документы, там еще что-то, ценные вещи, и ушли. За 40 минут из дома можно выбежать. Это из деревянного дома, прошу обратить внимание, это не бетонные здания, о которых мы говорили в Кемерово. Значит, все это есть, и все это производится. И опять, начало производства этих материалов, их разработка началась тоже в Советском Союзе. На сегодняшний день органикалкалисолевый силикат не производится в Советском Союзе, и огнезащиты на них нет. Но опять же подчеркиваю, это не было и сегодня. Эти материалы были разработаны где-то лет 40 тому назад, вот органикалкалисолевый силикат. Были разработаны в Ленинградском технологического института, теперь в университете. Опять же, диссертации защищены, а материалов нет. Это, кстати говоря, о роли науки. Вы понимаете, как и в случае нейтронатных полиуретанов, так и в случае органикалкалисолевого силиката. Разработки были, диссертации защищены, а производства нету до сегодняшнего дня. Оно есть в других странах, но не в России, где, наверное, очень большие проблемы с пожарами, просто потому что у нас до сих пор еще много деревянных зданий. Не в Москве, конечно, не в Кемерово, а в других местах. И они тоже нуждаются в защите. Там вот когда полыхают леса, деревянные постройки тоже горят. А если была бы огнезащита, люди хотя бы спасли бы часть своего имущества, документы и там все прочее. Это просто необходимо. Это просто требование, которое, в принципе, ну, во всяком случае, по промзданиям, по большим торговым центрам, есть это в СНИПах, незапамятно времен. Просто это типа не выполняется. Но не выполняется еще и потому, что эти производства материалов прекращено или даже не начиналось, и их просто негде взять. Это такое, ну, безобразие, что даже передать невозможно. Я вот думаю, так сказать, вот из два примера по огнезащите и по использованию неизоцинатных полиуретанов ясно показывают, что надо просто не только подумать, но и принять соответствующие меры.
Боюсь, что все это, что называется, на костях. Потому что помимо такого рода развлекательных центров, у нас же идет огромная стройка жилая, у нас идет огромная стройка какая угодно сегодня, в том числе в Москве и в Подмосковье, и я совершенно не уверен, что не используются в тех или других строениях те же самые пенополиуретаны на основе изоцианатов. Никому...
Нет, конечно, не используется. Больше того, ну, понимаете, вот это вот очень большая была, может быть, даже бизара еще Советского Союза. В частности, были разработаны негорючие материалы для покрытия полов, потому что большие плоскости, монолитные покрытия полов, они тоже горят. Особенно этот вопрос остро стоял на атомных электростанциях. И были сделаны материалы, не горючие, самозатухающие. Они существуют. Они были применены больше того, для того, чтобы получить разрешение на использование. У нас все-таки атомная техника, она такая международная, защита требований безопасности. МАГАТЭ провело испытание этих материалов, разработанных в Советском Союзе, на реальный пожар. Дало положительное заключение, и кое-что делалось. Я очень не уверен, что сегодня что-то делается. Почему я могу сказать причину? Потому что то сырье, которое нужно для этого, оно уже больше не производится.
Я не проверял,
чем защищаются эти станции атомные, но сырье-то не производится, поэтому все равно защищать нечем.
Я даже не буду это комментировать, Олег, потому что у меня на эту тему очень грустно.
Просто очень обидно. Я почему вот это все говорю, что это не какие-то там экзотические разработки, которые мы вчера сделали, и еще не советские, Россия не использует. Нет, это были советские разработки в бывшем Советском Союзе.
Да, к сожалению, да. Что имеем, не храним, потерявши плачем.
Да, и, вы понимаете, и самое главное, потеряно промышленность. И для того, чтобы это производить, вот если завтра все проектировщики начнут это все производить, я не знаю, как это можно будет сделать, потому что нет сырья.
А это уже к вопросу...
Все это прекрасно понимают. Вот где-то в конце апреля будет годичное собрание Академии исторической архитектуры. Я представил туда слайд-шоу по всем такого типа материалам. И все будут очень, так сказать, довольны. Все скажут, как хорошо, у нас иностранные члены с хорошими материалами выступают. А ведь нужно же не выступать, а нужно просто делать. Я вот просто не вижу, кому это надо.
Я сейчас боюсь, мы вынуждены на несколько минут прерваться на рекламу. И потом, если можно, вернемся.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир, и с нами вместе в эфире Олег Львович Фиговский, профессор Фиговский, один из ведущих специалистов в мире по изобретению и применению новых материалов, который десятки лет своей жизни посвятил этой теме, в том числе в Советском Союзе. И пока мы говорили за первую часть эфира, мы поняли, что все материалы, которые были необходимы для того, чтобы в рамках возможных пожаров их зачастую избежать совсем, ну уж точно нельзя, их можно как минимум локализовать, ограничить от последствий, предсказав все, что будет, правильными материалами участвуя в строительстве, а именно на этапе строительства. И здесь мы говорим уже даже не только о трагедии в Кемерово, но и о возможных инцидентах в жилом строительстве, в промышленном. Да, в конце концов, есть тема атомных объектов. И я не очень понимаю, что сделать в ситуации, когда изобретенные в нашей стране материалы в ней не производятся, производятся где угодно за границей, и только не у нас. Более того, вообще-то говоря, и сырье для того, чтобы их производить, отдельная тема, что с нашей промышленностью происходит, у нас сегодня не происходит, не производится. Ну, хорошо, у нас оно не производится, была светлая идея, что нам вообще ничего не надо, промышленности не надо, нефть, газ продали, купили. Во-первых, никто покупать не будет, потому что... А зачем? Дешевле-то без этого построить, а то, что там ядовитые материалы, которые, выясняется, фосген выделяют, синильную кислоту, а вот за это уже надо просто совсем сажать. Ну, они же дешевые. Почему нет? Кабели не изолированы. А нечем. Фантастика. Я уж не знаю, у нас получается убитой целой отрасли промышленности, которая, ну, куда как живо необходима для того, чтобы просто безопасно жить в стране. А иначе как жить в доме, который не защищен от пожаров? Как жить и как ходить в школу или в больницу? Я же не говорю о торгово-развлекательных центрах, да хотя бы школы, больницы. А ничем сегодня, да, наверное, тем же самым снабжение. Это надо реформу вообще всего, что было построено за последние постсоветские годы, да и, наверное, и в конце советской власти. Или я не прав, Олег Львович?
Нет, вы, конечно, правы, потому что где-то, вот, скажем, в районе 30-35 лет тому назад было даже требование по огнезащите пионерлагерей. Вы помните, что большая часть пионерлагерей тоже были деревянные?
Было.
Там, между прочим, тоже были дети в пионерлагерях. И это были очень четкие требования по огнезащите. Были огнезащитные краски.
Но эта тема бесконечна, но абсолютно необходима.
Эта тема бесконечна. Я думаю, что пора перейти к другому вопросу. От того, что было, чего делать нельзя, к теме, а что делать. Ну, по Чернышевскому, что делать?
Так.
Значит, я вижу, что есть одну такую возможность. Я уже говорил об опыте, что все, что делается для военной промышленности США и для Министерства обороны, оно автоматически и по закону должно применяться и в гражданке. Наверное, такое нужно сделать в России. Год тому назад, если ты помнишь, Женя, мы с тобой обсуждали развитие специальных наук, а я считаю, что пожарная безопасность это все-таки больше к обороне относится.
Но, по крайней мере,
и к обороне тоже. И тогда я предлагал создать такой мощный институт по военной тематике. И теперь вроде он создан. Я просто читал, что он создан где-то в Анапе почему-то. Ну ладно, Анапа тоже российская территория.
Есть такой парк Эро.
Ну, очень хорошо, так вот, значит, нужно там создавать такого рода материалы. Вот военные нужды, я думаю, что все будут готовы, так сказать, по крайней мере, вести такие разработки, но одновременно нужно принять на правительственном уровне, что эти разработки в той части, которые они нужны для гражданского строительства, должны применяться. Вот и все. Потому что ждать, там, скажем, от Роснана таких разработок, ну, это нереально.
Ну, ты потому общаешься что, с Роснано и знаешь лучше меня уж точно, чего от них реально, чего нереально.
Нет, у них нет промышленности. Дело в том, что вот где-то, не помню, лет 5 тому назад Путин сказал, что у нас нет такой отрасли, как малотоннажная химия. Это была констатация факта. А ведь не сделано ничего. Это сказал президент страны. Понимаете? Ну, у нас нет, это сказать, значит, какой-то капитализм захочет это делать. Я не уверен. Это дело государственное. Защита граждан – это государственная задача. Значит, наверное, нужно создать такое. Причем же специалисты есть. Например, в Московском строительном университете, бывшей НИСИ, есть специальная лаборатория по пожарной безопасности материалов и конструкции. То есть это все есть. Понимаете, люди есть. Но они как-то разрознены, и они не выходят на государственный уровень. Понимаете?
Да нам и пишут уже, перечисляя материалы, которые изготавливаются с сертификатами, которые никто не хочет брать, ну, исходя
конечно,
из своих
конечно,
финансовых, но, личных интересов.
Никакой проблемы здесь нету. Здесь есть проблема организационная. Другое дело, что нужно очень внимательно относиться к тому, что будет применяться. Потому что вот, вспоминая нанотехнологии, мои сотрудники нашли года два тому назад совершенно замечательную информацию, что в городе, по-моему, Самаре, разработана наноалифа.
Сильный ход.
Вот понимаете, и все у меня думают, а что такое наноалифа? Это значит, алифа такая должна быть прозрачная, а тут наноалифа, значит, она с микрокомочками.
Очень смешно.
Вот это не смешно, если это не было бы правды, понимаете?
Ну, я помню, как мы обсуждали нанобетон с тобой.
Наноасфальт.
Наноасфальт. Да.
Дело все в том, что сегодня нужно говорить о системе, которая бы государству позволила не просто сертифицировать. Дело все в том, что вы не знаете, как это можно сертификацию получить. Понимаете, это делать какой-то мелкой там пожар, испытать авиастанции, тоже хочется кушать. Понимаете?
В курсе.
И кто-то чего-то сделает, может быть, даже что-то хорошее, что-то плохое. Но просто должно быть государство уровня, это должно быть и сертификация, должно быть в строительных нормах и правилах. Понимаете? И все, больше ничего не надо. Я думаю, что все это есть. Другое дело, что это не применяется, и не применяется еще и потому, что, может быть, этих материалов и нету толком.
Совершенно фантастика.
Потому что, например, на рынке в мире достаточно огнезащитных материалов. Я не знаю, сейчас их там продают или нет, потому что, скажем, немецкие материалы ей были. Я не знаю, продают их или нет. Но, понимаете, для такой большой страны покупать что-то в Германии или даже в Польше, это не выход из положения. Понимаете, при таком объеме строительства нам нужно, чтобы все эти материалы производили здесь, понимаете? Это и французское вело, которое, ладно, можно купить в отсутствие там крымского. Но это же огромные объемы, которые нужны.
Да дело в том, это как раз та же самая безопасность страны, потому что если она зависит...
Я и говорю, что это должно быть в системе, в той системе, которая занимается обороной страны. Гражданская оборона – это тоже оборона.
Это точно. И в данном случае, поскольку на сегодняшний момент армия и военно-промышленный комплекс очень серьезно развернулись в сторону науки, но тут надо говорить с теми людьми, которые этим занимаются, и я, если можно, постараюсь вас просто в реальности связать, очень надеюсь, что из этого что-то получится. Тут ведь...
Ну, может быть, понимаете, вам нужно принять государственное решение, такое, как в США, что обязательно то, что есть в военной технике, идет и в гражданку.
А это единственное, когда если есть серьезнейшее лоббирование, которое... Это обеспечивает, потому что, ну, у нас больше нет ГКНТ, у нас нет больше кластера оборонных министерств, которые были при Советском Союзе, и тот, ну, скажем так, автоматический механизм внедрения, который существовал еще недавно, его просто нет, он отсутствует, значит, его, и его, как мне кажется, необходимо восстанавливать, иначе это кончится не разовыми трагедиями, а целыми сериями того, с чем не удастся совершенно точно справиться, что называется, без промышленности или без альянса науки и промышленности, направленного на производство чего-то реального, а не просто виртуальных мешков денег, которые зависнут на каких-нибудь американских ценных бумагах, поскольку финансистам это нравится, а если вкладывать в реальную промышленность, ну, это же плохо, это надо деньги на что-то тратить. Мне кажется, с этим пора кончать совершенно точно, пока такие трагедии не стали тиражными.
Ну, вы знаете, я здесь очень не оптимист. Почему? Потому что я знаю несколько историй российских о том, что производство малой химии очень нужное, в том числе и для военных целей. Они были куплены американцами. То есть завод остался там малой химии в России, а владельцы его уже американские граждане.
Сейчас у нас будет минута погоды, а потом вернемся.
5533 для ваших вопросов сообщений. Олег Фиговский у нас по телефону.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. С нами Олег Львович Фиговский. И мы говорим... Остановились мы на тему о том, что целый ряд предприятий, крайне дефицитной и важной продукцию для России производившей, сегодня живет с американскими акционерами. Ну, вот у нас осталось, к сожалению, для меня безумно интересный разговор. 7,5 минут. Олег,
вот
вам слово.
Достаточно. Дело все в том, что для тех, кто искренне хочет помочь своей стране, для тех, кто в руководстве страны на таком среднем уровне, который еще читает, я могу сообщить приятную новость. Через 2-3 недели, самое, так сказать, позднее, будет издана громадная книга, 650 страниц. Она называется «Инновационные системы. Достижения и проблемы». Там рассматриваются инновационные системы различных стран. Это, в частности, Китая, ну, естественно, США, европейских стран, к Корее и так далее. То есть будет показано, как работает на государственном уровне система обеспечения своей страны инновационными технологиями. Это, значит, первая часть этой книги. И в этой же книге рассмотрены вопросы различных достижений инновационных, ну, там, скажем, медицина, беспилотные устройства не только в воздухе, но и на земле, и на воде, новые материалы и так далее. Эта книга выходит, к счастью, на русском языке, а к несчастью она выходит в Германии, и поэтому она будет стоить достаточно дорого. Но мы сейчас прилагаем усилия, чтобы можно было ее издать на CD, что, естественно, будет намного дешевле.
Да хотя бы в любом виде ее получить.
Это дзивао, как вот сказали в Китае, дзивао, которое позволит людям понять, что делается во всех странах, в том числе и в России, какие достоинства, да какие недостатки, и какой опыт можно принимать, а какой нельзя. Потому что, когда неизвестно что, понимаете, вы же не объедете все страны и ознакомиться с этим опытом. Понимаете? Вот, например, из Дании приезжали в Израиль рассматривать систему технологических теплиц. Ну, я спросил, а почему у вас такой вопрос возник? Он сказал, у нас приезжает много вьетнамцев, их надо занять. Ну, вы понимаете, как-то технологические теплицы, которые были созданы в свое время под высококвалифицированных евреев из России и стран СНГ, ни вьетнамцы, наверное, эта система не подойдет. Ну, это, так сказать... И, как я понял, она действительно не прошла, хотя приезжали на уровне замминистра иностранных дел Дании знакомиться с этой ситуацией у нас. Значит, будет издана соответствующая книга. Книга большая, 650 страниц, на русском языке. И мы примем все меры для ее максимального доступности для российских чиновников. Ну, не только чиновников, может быть, каким-то предпринимателей.
Но она будет в России хоть в каком-то бумажном виде, пусть за деньги, достаточно солидные?
Она есть, она будет в бумажном виде. Просто, пожалуйста, я как только она выйдет, я сообщу координаты. Это же...
Я буду очень тронут. Как называется книга?
Хаус. Это, это открытая книга. Причем это их предложение написать на русском языке.
Еще раз название, знаю, если можно.
Большой рынок, наверное, для этого есть.
Да, наверняка.
Можешь они издавать просто по глупости.
А название еще раз, если можно.
А, значит, инновационные системы.
Будем искать.
Проблема, достижения и проблемы.
Будем искать, это серьезно.
Я все пришлю в ближайшее время, потому что уже по этому вопросу у меня запросил информацию журнал «Знание и сила». Вы видите, название соответствует.
Ну, название, да, но на сегодняшний момент радио и телевидение для промоушена книжной продукции, конечно, дело номер один, как и интернет.
Я обязательно все пришлю, и нет никакой проблемы.
А мы более чем заинтересованы в том, чтобы такая информация была не только в книжных магазинах или на складах, но и в первую очередь на столах людей, принимающих решения, той категории, которая...
Практически в каждой значит, областной администрации есть отдел инноваций. Вот чем он занимается, я не знаю, но пусть почитает эту книгу хотя бы.
А чем он занимается, сказал бы я тебе, чем он занимается на самом деле?
В эфире не надо.
Понимаю, да, мат у нас запрещен. Однако, но книга хотя бы издана. Да нет, мы понимаем ситуацию. Еще раз повторяю, но у нас же есть целая Роснана, у нас есть Сколково, у нас как бы годы и годы за очень большие деньги, которые на это тратятся, и с очень странной эффективностью, которую ежегодно фиксирует. Честно фиксирует счетная палата, какова эффективность, вообще говоря, отрицательна. Глубоко отрицательна. Эта штука вроде
ну,
бы
зря,
как
зря,
есть.
Женя, ты очень зря. Мне очень понравилось, например, колоссальные деньги, которые были потрачены на Роснана, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом году на новогодний праздник для сотрудников.
А, да и вас так это весело. Тоже докатилось. Не, ну я понимаю, что если...
Нет, потому что у нас это очень... У нас принято, у нас обязаны предприниматели, я имею это сказать, как предприниматели, обязаны два раза в год делать подарки на Песах и на Новый год, Рош-ха-Шана. Я обязан это делать. Я же не против подарков. Наверное, не в тех количествах.
Слушай, я думаю, что предприниматели в Америке, в Израиле или в Европе не имеют тех денег, почему-то мне кажется, что и в Южной Корее тоже, которые
у Чубайса тратят на корпоративы, чтобы не то же дарить сотрудникам. У них и для инвестиций-то, наверное, есть другие основания, чем то, что, как сказал тогда Анатолий Борисович, у нас очень много денег. И они все страшно порадовались, а вся остальная страна...
Дело в том, что там минимальный исполнитель на этом корпоративе получает 20 тысяч долларов. Это самые средненькие. Не говорю, так сказать, там на уровне Галкина, Пугачёвы.
Ну, так я боюсь, что у вас, которые занимаются реальным производством, реальным изобретательским процессом, корпоративы вряд ли такие проходят. Или я не прав?
Нет, конечно. Ну, это же понятно.
Сколько у вас...
Это что называется по-русски, жиру бесит.
Очень точно. Я не думаю, что форум главных ученых Израиля, который, в составе которого ты приезжал сюда, мы общались с Дворковичем, и нам рассказали тогда впервые, что есть такая замечательная тема Сколково, и никто тогда не знал, что когда-нибудь об этом будут шутить Сколково, называя это место. А я не думаю, что у форума главных ученых или у министерства, или у корпораций вообще есть такая тема форума. Вот корпоратив. Ну, не знаю, собрались чаевые и выехали на природу на пикник, наверное.
А вот на пикник, да, на природу, и это в очень небольшом объеме. Это все значительно дешевле. Но дело не в этом. Дело не в этом. Понимаете, какая ситуация? У нас проводятся, скажем, выставки новой техники, изобретений для инвесторов, а не для показушек.
А вот в этом главная проблема. Не говоря о том, что я правильно понял.
Меня один раз пригласили на какую-то выставку изобретений в России. Когда я приехал, я выяснил, что я выступаю в роли свадебного генерала. Мне надо только утвердить то, что они уже решили.
Ну да. Я прошу прощения, да, нам нужно заканчивать
когда
уже.
Когда я страшно возмутился, они сказали, ну а чего, жалко что ли?
Олег, у нас кончается
Олег
эфир. Да.
Олег Львович, спасибо большое. Спасибо.
Олег,
спасибо, до свидания.
Кончается эфир. Извини меня, но мы будем встречаться.
От двух до пяти.